Сегодня я хочу обратить всех присутствующих внимание на книгу Ездра. Прочту с 4 главы, 1 стих. «И услышали враги Иуды Вениамина, что возвратившиеся из плена строят дом Господу Богу Израилеву. И пришли они к Зарававелю и главам поколений, и сказали им: будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему и Ему приносим жертвы, одней царя сирийского, который перевел нас сюда. И сказал им Зарававель, и Иисус, и прочие главы поколений израильских: не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу, Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь персидский. И стал народ земли той ослаблять руки народа израильского и препятствовать ему в строении». Аминь. Вы уже заметили, что мне чаще всего приходится соединить учение Ветхого Завета с новозаветным учением. Да так оно и есть, потому что корни евангельского учения все уходят в Ветхий Завет. И вот на сегодня я хотел бы обратить всех присутствующих внимание. Книги, такие как пророка Иеремии, Иезекииля, Даниила, а также книги Ездра, Неемии и Есфир, все эти авторы этих книг были и жили в Вавилонском плену. Но пришло время, когда цари персидские получили откровение от Бога не препятствовать ветхозаветным пленникам, если они хотят возвратиться в свою страну, пусть возвращаются. Интересно обратить внимание, не сразу все встали и пошли в свою страну, но возвращались группами. Три раза группы были. И вот вторая группа шла со священником Ездры, третья с Неемией. А еще осталась группа в Вавилонском плену. Их не держали как пленников, но они не пошли. Это описывается на страницах книги Есфирь. Как сама Есфирь, а также ее дядя Мардохей. О чем нас учит эта история? В прошлый раз мы беседовали с вами, в каких условиях строил Соломон храм в Иерусалиме. Там описывается, не было кругом противников, была мирная обстановка, и он строил храм. Мы с вами рассматривали, как обрабатывались камни, и усматривали, о чем это говорит нам. Сегодня я хотел бы именно продолжить эту тему, но только уже условия исторические во дни Соломона и во дни Ездра и других священников намного изменились. Как мы с вами и прочитали, и услышали кто друзья, нет враги. Услышали, что они услышали? Что возвратившиеся из плена приступили восстановить разрушенный храм, дом Божий. И они пришли к ним и не сказали им, что мы будем возражать, мы будем... Нет. Они сказали, разрешите, и мы будем вместе с вами строить. А кто вы? Мы враги ваши. А как же мы будем строить вместе? Строить еще можно. Но когда в построенном доме начнут расставлять святые вещи, вот здесь будет стол с хлебом, вот здесь будет ковчег завета, вот здесь будет светильник, то враги скажут, а вот здесь капище Ваалу. Ну зачем это? А мы вместе с вами строили. Так вот, забегаю вперед, начальники поколений сказали, нет, не будете вместе с нами строить, не будете. Тогда эти люди стали ослаблевать руки строящих, строителей, писать на них жалобы, причинять как можно больше неудобства. Да, они иначе не могли бы действовать, потому что они враги. Останавливаюсь я на этом. Вот это историческое событие. Чему оно учит нас? Народ Божий, отделенный от мира, проложена большая межа. Я как-то, объясняя внуку, какая разница между миром и народом Божиим, показал ему, в стакан налил воды, потом опустил туда 2 или 3 капли масла. И говорю ему, может масло смешаться с водой? Нет. Вода есть вода, а масло есть масло. Вот так народ Божий живет в этом мире, но с миром соединиться он не может, потому что в народе Божьем живет Дух Божий. И Дух Божий отделяет своих из от мира. Что же делает мир? Мне приходилось выслушивать скорби и переживания пастырей церквей. Девицы в мире видят, что их молодые люди, живущие в мире, поражены грехом. Пьянство, наркомания и другие пороки. И они наперед уже видят, какая у них будет семейная жизнь, когда из мира их возьмут к себе в жены. Некоторые из них всмотрелись в народ Божий и очень бы желали иметь себе жениха из народа Божьего, чистого, здравомыслящего. И они приходят из мира в дом Божий, вступают в контакты с нашими девицами или наоборот. Молодые люди приходят, усматривают из среды наших молодых сестер, чтобы они были, создали им семьями. Они не понимают, почему наши члены церкви члены Дома Божьего чистые, они не знают, что такое Дух Святой очистил их. Но они, как это вот написано здесь, со дней царя, который поместил нас сюда, переселил, мы приносим жертвы Богу вашему. Мы одинаковые. Давай строить вместе. Я помню, как одна сестер попросила, чтобы ее сочетать с посторонним молодым человеком. Что мне делать как пастору? Если она желает выйти замуж, я не имею права препятствовать. И я ей подсказал, приведи его ко мне в молитвенный дом, чтобы я с ним побеседовал. И я ему открыл на основании Священного Писания ответственность мужа за устройство семейной жизни. И я ему сказал, вот когда ты будешь, как молодой человек, спать крепким сном, а твоя жена ночью встанет кормить ребенка твоего, и если слеза ее упадет на твоего ребеночка, Бог взыщет с тебя за это. Ты об этом должен знать. И он, Бог ему дал разум уразуметь ответственность. И говорит, такова ответственность? Я говорю, еще и больше ложится на тебя. И он все же согласился жениться. И наша сестра вышла за него замуж. Вышла замуж. Мы искренне молились. И хотя я получил упрек от братья, я этот упрек перетерпел и Богу ему рассказал. Впоследствии ее свекровь стала членом церкви. Слава Богу, братья и сестры. Она увидела в снохе христианство. Она пришла в Дом Божий посмотреть, откуда черпается эта мудрость. И она увидела, что невозможно это достичь через нравственное совершенство. Нужна сила Божия. Вот я привожу этот пример как продолжение беседы, что враги народа Божия наблюдают за народом Божьим и другой раз соглашаются вступить с нами в построение семейной жизни. Но идем дальше. Почему не ушла Есфирь вместе со своим народом? Почему она осталась в Египте? Они там пробыли не 7 лет, а 70 лет. За 70 лет выросла Есфирь. Многие оставили теперь там могильные холмики. И не так-то просто вырвать корни всего этого и уйти. Но мы видим, как враг народа Божьего постарался оставшихся уничтожить. И кто читает Священное Писание, то тем более видит, какой был там злобный Аман. Но Бог произвел свой приговор над врагами Израиля. Не спит и не дремлет хранящий Израиля. Когда мне пришлось тоже быть в Иерусалиме и разговаривать с преподавателем одного из семинаров, и когда я спросил его, что, а как расценивать гибель миллионов израильтян во время прошлой войны, он сказал, я бы сказал, по-еврейски он мне ответил: Бог своих не наказывает, но свои Богу платят за этот выкуп огромную цену. Так что они считают, им каяться пока что не в чем. Но вот еще хочу добавить одно. Когда стали строить этот храм второй, то здесь уже камни не тесали. Они уже были, только что разброшенные. Теперь эти камни нужно было почистить и ложить. И вот написано: старики, которые помнят прошлый храм Соломонов, и когда смотрели на этот, который восстанавливается, плакали. Потому что в сравнении с тем храмом, этот никак не может быть достичь такой славы. Но вот один из пророков, Агей, он пишет такие слова: «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. На месте сем я дам мир, говорит Господь Бог». Что ж там будет лучше? Золота все равно столько не будет, как при Соломоновом храме. Серебра тоже будет мне, а почему это слава этого второго храма превзойдет славу Соломонова храма? Ответ объясняет история и Священное Писание. В Соломонов храм при освящении вошел Господь в облаке, наполнил храм облаком. А в этот храм, построенный второй, придет Иисус Христос. Сначала его принесут родители, а потом, впоследствии, он сам придет в этот храм. Так вот, присутствие Иисуса Христа в этом храме превзойдет славу первого. Теперь я хочу подвести итог нашему рассуждению. Апостол Павел говорит на страницах первого послания Коринфянам, 6 глава: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Теперь я хотел бы от того исторического храма перейти к нам. Апостол Павел верующего человека называет храм Божий, потому что в этом храме живет Дух Божий. И апостол Павел подчеркивает: вы не свои. Вы куплены дорогою ценою. Цена, мы все знаем, кровь Иисуса Христа. И далее он говорит, посему прославляйте Бога в телах, в душах, которые суть Божия. Тело наше, предыдущий брат говорил, наше тело в Царство Небесное не войдет. Оно останется здесь. В Царство Небесное Бог даст нам другое тело. Наше тело, снабженное членами и органами. Душа наша снабжена разумом, чувством и волей. Вот эти элементы не умирают, составляют храм Божий. При рождении через покаяние Дух Святой входит в наше естество. И мы являемся рожденными от Бога. Теперь апостол Павел поясняет, теперь прославляйте Бога в телах, душах, которые являются Божьи. Дорогой мой друг, кто еще не родился через покаяние, Бог Дух Святой не может начать в тебе работу духовную. Ты не принадлежишь миру сему. И тело твое, нерожденное от Духа, господствует над твоей душою. А поэтому Священное Писание указывает нам, вы не свои, вы куплены дорогою ценою. А поэтому, как там, в Соломоновом храме, обтесывали камни, а здесь, в книге Ездра, не видно, чтобы обтесывали камни. Они были уже обтесаны, только разбросанные. Их нужно будет почистить, подогнать и положить в строительство. Но самое главное, нужно не забывать, здесь теперь в строении второго храма присутствуют и идут враги народа Божьего. Мы, выведенные из мира, не гарантированы от влияния на тела наши врагов душ наших. Они с нами или живут вместе, или работают вместе, даже приходите в Дом Божий. Но они не являются живыми камнями Божьими. Нужно родиться от Духа, что мы и проповедуем из Слова Божьего. И поэтому, да будет Бог прославлен в будущих еще размышлениях, словах, чтобы мы разумели, кто мы были и кто мы стали. Слава Богу за это. Аминь.